Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 11 июня 2013 года. Помни день субботний. Помни день субботний, чтобы осветить его. 6 дней работай и делай всю работу свою. 1/7 суббота Богу, всесильному твоему. Не совершай никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец твой, который во вратах твоих. Ибо 6 дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них, и почил в 7-й день. Поэтому благословил Бог день субботний и освятил его. Тора, Исход, Итро. Тот, кто хочет идти к духовному, должен соблюдать это условие. Ведь в Торе говорится не о земных, а о духовных днях. Дело в том, что мы должны исправить себя под стать особенному духовному облику, который называется Зеранпин. Он состоит из 6 частей. В проекции на нас они называются 6 днями недели. Речь идет не о работе на производстве или в офисе. Это вообще не считается работой. Скоро мы совсем не будем физически трудиться. Наша работа будет заключаться именно в достижении духовных ступеней. То есть в первый день работы я уподобляюсь первой сфере – хесед, во второй день – второй сфере и так далее. Это не земные дни, не 24 часа суток, не обращение нашей планеты вокруг своей оси. Работая над собой, я исправляю свое общее желание, градуирую его на 7 частей и исправляю в таком соответствии, что оно приобретает форму «Хесед Гурати Ферет Незахот Есуд». При этом последнюю, 7-ю часть моего желания я не исправляю. Все мои желания, исправленные в течение 6 дней, собираются вместе и наполняют меня на 7-й ступени, которая называется Малхут. Эта ступень не относится к 6 рабочим дням моего исправления. Она как бы подарок свыше, дополнение к 6 дням. Надо сказать, что в нашем мире вообще нет разделения на 7 дней с астрономической точки зрения. Есть месяц, год, вращение Луны, вращение Земли, вращение Солнца, Земли вокруг Солнца. Но нет такого понятия, как неделя. Полное вращение Земли вокруг своей оси – это день. Месяц – это оборот Луны вокруг Земли. Год – это оборот Земли вокруг Солнца и так далее. Кроме того, есть праздники, которые называются Новолуние, Новый год и так далее. Праздник Новолуния – начало месяца, всем явно понятен, поскольку начинается новое зарождение Луны, когда Земля уже не полностью скрывает ее, а начинает постепенно раскрывать. Растущий рожок Луны – это астрономический знак. Ты смотришь на небо, видишь его и относительно него можешь все измерять. Если ты живешь в Иерусалиме, то измеряешь относительно Иерусалима и так далее, смотря на какой широте находишься. Что же касается недели, то это чисто духовное понятие. Ее никто никогда не соблюдал, никто никогда не праздновал. Она пришла именно из группы Авраама, члены которой начали таким образом настраивать себя на духовные силы. Она не относится точно только к Иерусалиму. Ты можешь быть на любом меридиане, и там она празднуется. Если я в Иерусалиме сейчас праздную субботу, то, допустим, мой товарищ в Мексике ее не празднует, для него это еще рабочий день. То есть этого знака в нашем мире нет. О чем это говорит? Если человек производит духовную работу и исправляет в себе 6 частей, 6 сферот своей души, хесед гурати ферет несеход исод, он приходит к состоянию, когда все они сходятся вместе, потому что Есод называется соединительной частью. И все это входит как бы в 7-й день недели, в Малхут. Это духовное состояние не имеет ничего общего с календарным днем недели. Он может продлиться мгновение или 10 минут, неважно, время не имеет значения. И в этот день, то есть в этом духовном состоянии, человек не имеет права ничего делать, поскольку должен получать в себе результат своей так называемой недельной наработки – 6 стадий исправления. Постоянно чередуя 6 частей исправления с 7-й частью их общего соединения, он и доходит до окончательного исправления, когда вся его душа полностью исправляется. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 25 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Перехитрить Творца. Вопрос. Если заповедь «Не произноси имя его попусту» означает запрет использовать Творца ради своих эгоистических целей, то выходит, что то религиозное безумие во имя Творца, которое происходило в течение всей истории нашего развития, только отдаляло от него человечество. Ответ. Да. Но это отдаление необходимо, чтобы привести человечество к тупику и от осознания зла прийти к осознанию добра. Иначе мы не учимся. Единственное, что мы можем, заранее осознанно увидеть тупик, как будто я в него уже утыкаюсь и понимаю, что надо менять направление. Я нахожу в себе силы, даже не упираясь в тупик, изменить движение, несмотря на то, что это против моей воли, против моих желаний. Поэтому необходимо такое осознание создавшегося положения, как будто я на самом деле нахожусь в тупике, а иначе у меня не будет силы изменить направление. Для этого надо вместо Творца использовать окружение. Творец не проявится, поскольку я еще эгоистичен. А когда я со всем своим эгоизмом упираюсь в тупик, то там начинаю чувствовать его. Если же страдания не подвели меня еще к тупику, но я хочу его издали увидеть и откорректировать себя, тогда у меня есть возможность определить все это и отформатировать в группе. Это и называется «победили меня сыновья мои», то есть перехитрили его. Они использовали свойства окружающей их природы для того, чтобы создать такую форму взаимодействия, которая помогла бы им определить духовную истину в связи между собой. Иными словами, мы строим между собой модель, показывающую нам по аналогии духовные категории, с которыми мы не связаны. И мы можем таким образом, не будучи еще на духовной ступени, правильно менять свой курс, измерять его и действовать внутри нашего правильного сообщества. Именно это дано нам. А иначе нам никогда не дадут войти на духовную ступень, пока мы не совпадем с ней своими свойствами. Мы не сможем это сделать, оставаясь собой. Войти – это значит изменить себя под нее. А как мы изменим себя, если не знаем, что она собой представляет? Поэтому в нашем мире мы должны выстроить такую модель, подогнать себя под нее, и тогда станем подобными духовной ступени. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 25 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Не произноси имя Творца попусту. Не произноси имени Бога, всесильного твоего, попусту, ибо не простит Бог того, кто произносит имя его попусту. Тора, Исход, Итро. Не произноси имя Бога, всесильного твоего, попусту, это действие, производимое человеком, ибо не простит Бог того, кто произнесет имя его попусту. Это реакция высшей силы на его действие. Не произносить имя попусту означает, что ты не можешь привлечь силу Творца, чтобы произвести какое-то эгоистическое действие, потому что Творец — это абсолютно альтруистическая сила, свойство отдачи. Ты не можешь просить, требовать или каким-то образом использовать его для осуществления эгоистических целей. Ничего не получится, ведь такое действие удаляет тебя от Творца, а это и есть наказание. Если Творец — это цельный абсолют, то на него невозможно никак подействовать. Его можно использовать только чтобы исправить себя, или наоборот, отдалиться от исправления. В этом и заключаются практически все заповеди. Первые 10 заповедей являются основными, потому что человек состоит из 10 основных свойств. Первое свойство «нет никого кроме него» относится к сфере кетер, голова, корона. Оно как бы идеологическое, оторванное от всего остального. Ты его не видишь, не слышишь, не знаешь, не ощущаешь. Ты не можешь его никак использовать. А второе свойство — не привлекать его ради эгоистических целей, относится к сфере хохма. Здесь есть такая эманация, такое проявление Творца, которое якобы можно использовать, но берегись. Ведь если ты используешь этот цвет без подготовки, то можешь получить его в себя, и в результате произойдет разбиение. Это отдалит тебя от Творца. Свет хохма отбросит тебя назад. И наоборот, если ты будешь правильно использовать свет хохма, то есть для исправления своих желаний, а не попусту, то он все верно выявит и проанализирует в тебе. Ты будешь знать, кто ты такой, и сможешь правильно действовать дальше. Поэтому нужно быть внимательным, в каком направлении действовать. Творец не прощает ошибок. Неправильное действие влечет нехорошее следствие. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 25 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Каббалисты о народе Израиля и народах мира. Часть 7. Миссия народа Израиля. Когда обретут сыны Израиля совершенство, оно выплеснется от них ко всем народам мира, и наполнится земля знанием Творца, и притекут все народы к Творцу и благам Его. Предисловие к книге «Паним Мейрот», пункт 4. Чтобы смогли все люди достичь любви к ближнему, что является ступенью, ведущей к цели творения, слиянию с Творцом, возложено на народ Израиля реализация каббалы, совершенствовать себя и все человечество. Бар-Силам, поручительство, пункт 20. Народ Израиля был исправлен в прошлом и поэтому стал проводником света исправления для всего человечества, когда оно достигнет понимания блаженства и покоя, находящихся в любви к ближнему. Тогда поймут необходимость исправления своей природы, примут на себя методику исправления каббалу, исправят себя и сотрут эгоизм с лица земли. Бар-Силам, поручительство, пункт 24.
Радиоверсия.
Переходная точка между истиной и ложью. Из письма Рабаша номер 16. Если человек ленится в работе, он не способен увидеть правду в том, как тонет во лжи. А только увеличивая свои страдания в работе для того, чтобы доставить радость своему создателю, сможет увидеть правду, что идет лживым путем, называемым лолешма. И это переходная точка между истиной и ложью. Истинный путь возможно увидеть лишь при условии, что не ленишься и прикладываешь все силы, получаемые от окружения, стремясь приблизиться к отдаче, прежде всего между товарищами, а потом и Творцу. Если человек пытается отдавать и увеличивать для себя цель, влияние на себя окружения, то есть все положительные факторы, способствующие продвижению, только тогда он начнет видеть свое злое начало. Увидим правду о том, что идет лживым путем, называемым лолишма. И это переходная точка между истиной и ложью. То есть мы прикладываем все силы для того, чтобы идти правильным путем. И только тогда раскрываем, что идем неправильно. Это раскрытие и является наградой за нашу работу. А мы не понимаем ценности такого вознаграждения, ведь чувствуем себя плохо и считаем, что не добились успеха. Но это означает как раз положительный результат. Поскольку нам раскрылось разбиение, наша противоположность Творцу, свойства, требующие исправления. Исправив их, мы придем к подобию духовному и к цели. Поэтому Творец дает нам в качестве награды раскрытие нашего эгоизма, показывая, насколько мы ему противоположны. Это уже первое истинное постижение своей противоположности, и потому оно считается переходной точкой между правдой и ложью. Это уже первое измерение относительно Творца, и когда мы исправляем это зло и превращаем в обратное свойство, то сравниваемся с Творцом и достигаем слияния. Так происходит на каждой ступени. Наша задача – как можно сильнее стремиться к отдаче и любви. И тогда в награду нам раскроется прямо противоположное – ненависть, отторжение, и мы закричим Творцу «Спаси!» Придет свет, возвращающий к источнику, и исправит нас. И на этой исправленной ступени мы снова продолжим работать за счет окружения, стремиться в правую линию, а в качестве награды нам раскроется левая линия, проявятся грешники. Но мы будем радоваться им, потому что теперь у нас будет что исправлять, и таким образом уподобиться Творцу. Так это повторяется снова и снова. Из подготовки к уроку 11 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Памятка по исправлению мира. Бар-Силам, мир в мире. Несостоятельность исправителей мира в том, что они рассматривают человека в качестве машины, которая не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене их другими, исправными. Стремления этих исправителей мира были направлены на то, чтобы искоренить все дурное и вредоносное в человеческом роде. И по правде говоря, если бы Творец не противостоял им, разумеется, они давно успели бы просеять человека, как сквозь сито, оставив в нем исключительно хорошие и полезные качества. А мы разве не хотим исправить мир? Так чем же мы отличаемся от прочих? Реплика. Исправляет только свет, возвращающий к источнику. А мы привлекаем его. Ответ. Верно. Мы не производим исправления, а вызываем свет, чтобы он сделал свое дело. Мы словно открываем клапан, который преграждал ему путь. И потому мы не входим в число тех исправителей мира, о которых пишет здесь Бар-Силам. Ведь они сами хотят сделать свою работу. Это принципиальное отличие. Взгляните на то, что происходит с миром. Сколько люди не стараются решить эти проблемы, все тщетно. На самом деле, надо лишь предоставлять свету исправление человека и принимать результат. Не делай ничего другого, только давай свету работать. Любое дополнительное действие не просто излишне, а вредоносно. Это мы должны хорошо понимать, и тогда все наши дела будут устремлены на отдачу. Присоединяя к ним правильное намерение, мы позволяем Совету работать над миром, над всей неживой, растительной, животной и человеческой природой. И Свет все наладит сообразно с нашими силами, с нашим желанием, с возможностями, которые мы перед ним открываем. Мы не вторгаемся в сам процесс исправления, не знаем, что хорошо, а что плохо, каков порядок действий и как их осуществлять. Мы лишь хотим открыть путь Свету, и все. Разумеется, нам хочется знать больше, понимать происходящее, подключаться к работе, принимать участие в процессе, проявлять активность. Однако все эти порывы надо устремлять лишь на одно, на то, чтобы впускать свет. Если же мы действуем в неверном направлении, если сами хотим выполнять работу, вместо того, чтобы предоставлять свету эту возможность, то вызываем лишь дурную добавку к своим делам, пока не извлечем уроки и не поймем, что от нас требуется. И потому, если мы хотим продвигаться, то главным образом должны сфокусироваться на правильном намерении, а если на действиях, то лишь таких, которые открывают свету возможность для исправления. Из урока по статье «Мир в мире» 10 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. 107. Вопрос с английского блога. С израильскими группами вы работаете гораздо дольше, чем с группами Северной Америки. Что нужно сделать с американским группам, чтобы продвинуться и догнать вас? Ответ. Выполнять, что я говорю, и тогда пойдем в ногу. Для этого вы должны брать пример и вместе работать с израильскими группами. Если группа идет вперед, то я немедленно готов включиться в их процесс. Вопрос. Вы разрешаете или рекомендуете женские десятки женской мировой группе? Ответ. Рекомендую быть в пятерках или в десятках, но главное быть ежедневно связанными в обсуждении дневной темы и взаимной поддержки.
Радиоверсия.
Кто может переосмыслить этот мир? Мнение Иегуда Элькана, историк, философ. Наука, технологии, медицина, правительство, экономика в нашем глобальном мире стали настолько продвинутыми и сложными, что нам нужна невероятная энергия для создания носительных знаний на высшем уровне, которые не только технически оснащены для осмысления реальности, но и могут найти подходящие меры для уничтожения экологических кризисов, эпидемий, голода, нищеты. Нам важно не только продолжать делать все, как прежде, но надо найти несколько тысяч интеллектуалов по всему миру, которые переосмыслят мир и его задачи. Реплика. Интеллектуалы, способные переосмыслить наш мир, это каббалисты и только. Ведь мы впервые в истории уперлись в неразрешимость скопившихся проблем, а проблемы во всем, чем мы в нашем мире занимаемся. И они уже не решаются внешними изменениями и инструментами, новыми технологиями, экономическими или социальными реформами, войнами, революциями, а требуют изменений внутренних, изменения самого человека, изменения его отношения к себе, другим, миру. Вместо пожирающего наш мир, себя, общество, природу, заботящегося обо всех и всем. В таком мире люди перейдут к рациональному использованию ресурсов и потреблению, к доброму общению. Такое изменение человека возможно только воздействием на него интегрального образования. Решение кризиса именно в реализации проекта внедрения интегрального образования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.